Глава 3. Искра Божья. Немрод ждал его на том месте, где они условились встретиться 2 дня назад. Как показалось Джерику, за прошедшее время энтузиазм Немрода усилился. «Это будет самое важное собрание из всех», — сказал он. «Число участников все время растет. День освобождения близок. Наши люди наготове и только ждут момента».
«Я поверю, когда увижу собственными глазами».
И он увидел. Когда наступил вечер, Немрод повел его замысловатым маршрутом к большому разрушенному зданию, стоящему в отдалении от человеческого жилья. Изначально здесь располагался литейный цех, но героическое прошлое место позабылось, настали суровые времена. Теперь в стенах бывшего цеха пылал жар совсем иного рода. Когда Джерико и его провожатые подошли ближе, они увидели, что внутри горят огни. Не было ни шума, ни каких-либо еще признаков огромного собрания, о котором говорил Немрод. Несколько одиноких фигур бродили среди развалин служебных зданий. Кроме них никого не было. Место казалось пустынным. Однако за порогом здания цеха Джерико испытал первое потрясение этой ночи сплошных потрясений. Огромное помещение от стены до стены заполнили сотни представителей народа Фуги. Здесь были члены всех семейств — Бабу, Еме, Ло и Айя — старики, женщины, грудные младенцы. Одних он знал лично, они с самого начала оставались в сотканном мире, а все прошедшее лето испытывали судьбу в королевстве. Другие, догадался Джерико, являлись потомками тех, кто отказался прятаться в ковре. В родном краю они выглядели чужаками. Многие держались в стороне от остальных посвященных, как будто опасались, что их отвергнут. Странно было смотреть на ясновидцев, разодетых и раскрашенных а-ля мод, в джинсах и кожаных куртках, на высоких каблуках, в платьях с набивными рисунками. Судя по виду, они вполне прижились в королевстве и, может быть, даже процветали. Однако они пришли сюда. Ветерок свободы настиг их в укромных норах страны чокнутых, и они явились на зов вместе со своими детьми и молитвами. Те, кто знал Фугу только по слухам и домыслам, надеялись увидеть землю, о которой помнили их сердца. Несмотря на изначально циничный настрой, Джерико невольно проникся атмосферой молчаливого ожидания, царившей в этом огромном собрании. «Я же тебе говорил!» — шепнул Немрод, проводя Джерико через толпу. «Давай подойдем как можно ближе». В конце просторного помещения было устроено возвышение, украшенное цветами. Сверху висели огоньки, творение Бабу, отбрасывавшие на сцену мерцающие блики. «Он скоро будет», — сказал Немрод. Джерико в этом не сомневался. Уже сейчас в дальнем конце помещения началось какое-то движение. Несколько человек в одинаковых темно-синих одеждах приказали толпе отступить на несколько ярдов от возвышения. Посвященные без возражений подчинились приказу. «Кто это такие?» — спросил Джерико, кивая на темно-синих. «Элитный отряд пророка», — ответил Немрод. «Они сопровождают его день и ночь, уберегают от опасностей». Больше Джерико не успел ни о чем спросить. В голой кирпичной стене позади возвышения открылась дверь, и по залу прошла дрожь волнения. Паства стала тесниться к помосту. Волна чувств оказалась заразительной. Как Джерико не старался сохранить здравый критицизм, он ощутил, что сердце его сильнее забилось от волнения. Стражник элитного отряда вышел из открытой двери и вынес оттуда простой деревянный стул. Установил его на возвышении. Толпа напирала на Джерико сзади, теснила его справа и слева. Все лица обратились к сцене. У некоторых на щеках блестели слезы. Напряжение ожидания было слишком сильным. Другие беззвучно шептали молитвы. Из двери появились еще 2 члена элитного отряда. Они расступились в обе стороны, а за ними стоял человек в светло-желтой одежде. При виде его по толпе прокатилась звуковая волна. Это был не радостный крик приветствия, какого ожидал Джерико, а резко усилившееся бормотание, начавшееся уже давно. Негромкий тоскливый звук, от которого все внутри переворачивалось. Парящие над сценой огоньки вспыхнули ярче. Бормотание становилось все громче, растекалось все шире. Джерико отчаянно боролся с собой, чтобы не присоединиться к нему. Огни уже полыхали белым пламенем, но пророк не торопился окунуться в сияние славы. Он по-прежнему стоял на краю лужи света, дразня толпу, а она надрывалась, умоляя его показаться. Он не отзывался, а они продолжали призывать его, их бессловесная мольба достигла лихорадочного накала. Только через 3-4 минуты пророк решил откликнуться и вышел на свет. Он оказался человеком внушительных размеров. Тоже бабу, как решил Джерико. Но в его медленных шагах чувствовалась некая неуверенность. Черты его лица были мягкие, даже слегка женственные. Волосы тонкие, как у ребенка, и похожие на белую гриву. Пророк дошел до стула, сел, ему было явно больно, и оглядел собрание. Бормотание понемногу стихало. Однако он молчал и ждал, пока шум окончательно не умолкнет. А когда заговорил, голос у него оказался совсем не таким, как представлял себе Джерико, не хриплым и страстным. Голос был негромкий, мелодичный, интонации мягкие, даже неуверенные. «Друзья мои», — начал пророк, — «мы собрались здесь во имя Капры». «Капра!» — прокатился по залу шепот. «Я слышал слова Капры. Из них следует, что время уже близко». Джерико казалось, что пророк говорит неохотно, словно он был вместилищем знания, которое вовсе не радовало его. «Если среди вас есть сомневающиеся», — произнес пророк, — «приготовьтесь развеять ваши сомнения». Немрод бросил на Джерико взгляд, словно хотел сказать: «Это он о тебе». «Нас становится больше с каждым днем», — продолжал пророк. «Слово Капры находит путь и к забытым, и к забывчивым. Оно будет спящих. Оно заставляет мертвых танцевать». Он говорил очень тихо, компенсируя слабость голоса красноречием. Паства слушала его внимательно, как дети. «Очень скоро мы будем дома», — говорил пророк. «Вернемся к любимым, пройдем теми путями, какими ходили наши отцы и матери. Нам больше не нужно будет скрываться. Так говорит Капра. Мы восстанем, друзья мои, восстанем и воссияем». По всему помещению прокатилась волна едва сдерживаемых рыданий. Пророк услышал их и остановил снисходительной улыбкой. «Не надо плакать», — сказал он. «Я чувствую конец слез и конец ожидания». «Да», — выдохнула толпа, как один человек. «Да, да!» Джерико ощутил, как его наполняет общая убежденность. Он не хотел сопротивляться, ведь он — часть этого народа. Их трагедия — его трагедия, их устремление — его устремление. «Да», — услышал он собственный голос. «Да, да!» А Немрод спросил: «Теперь-то ты веришь?» После чего сам присоединился к этой мантре. Пророк вскинул руки в перчатках, чтобы успокоить собравшихся. На этот раз ему потребовалось больше времени, но когда он заговорил снова, голос его сделался тверже, словно подпитанный единодушием соплеменников. «Друзья мои, Капра любит вас, как все мы любим Капру. Но не будем обманывать себя. У нас имеются враги, враги среди человечества и, да-да, среди нашего народа тоже. Многие обманывали нас, вступали в сговор с чокнутыми, чтобы и дальше держать наши земли в сонном оцепенении. Капра видит это своими собственными глазами. Предательство и ложь, друзья мои, они повсюду». Пророк на мгновение поник головой, как будто усилие, потребовавшееся для произнесения этих слов, вымотало его. «Так что же нам делать?» — в голосе его звучало отчаяние. «Веди нас!» — выкрикнул кто-то. При этих словах пророк поднял голову. На лице его отразилось беспокойство. «Я могу лишь указать вам путь», — возразил он. Но крик уже подхватили все в зале, он разрастался. «Веди нас!» — призывали ясновидцы. «Веди!» Пророк медленно поднялся со стула и снова вскинул руки, успокаивая паству. Но на этот раз они не собирались успокаиваться так легко. «Прошу вас!» — воскликнул пророк, впервые вынужденный повысить голос. «Прошу вас! Выслушайте меня!» «Мы пойдем за тобой!» — надрывался Немрод. «Мы пойдем!» Непонятно, почудилось ли Джерику, или огоньки над помостом действительно загорелись ярче, а волосы пророка поднялись нимбом над его добродушным лицом. Судя по всему, раздавшийся снизу призыв к оружию потряс его. Народ хотел чего-то большего, чем неопределенные обещания. «Слушайте меня!» — возвал пророк. «Если вы хотите, чтобы я возглавил вас!» «Да!» — проревело в ответ 500 глоток. «Если вы этого хотите, предупреждаю вас, это будет нелегко. Вам придется отринуть всякую мягкотелость. Мы должны стать твердыми, как камень. Прольется кровь!» Его предостережения ни на йоту не утихомирили толпу. Наоборот, они еще больше подогрели энтузиазм. «Мы должны действовать хитро!» — продолжал пророк. — Как действуют те, кто тайно вредит нам? Вопли толпы сотрясали крышу, и Джерико вопил вместе со всеми. — Фуга зовет нас домой! 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 К ее голосу нельзя не прислушаться! Мы должны выступить! Дверь позади возвышения была немного приоткрыта, наверное, для того, чтобы приближенные пророка тоже могли слушать его речь. И теперь движение за дверью привлекло внимание Джерико. Там стоял кто-то, чье спрятанное в тени лицо вроде бы было ему знакомо. «Мы вместе отправимся в Фугу», — говорил пророк, и его голос, наконец, избавился от всякой мягкости и сдержанности. Джерико смотрел мимо него, пытаясь отделить наблюдателя за дверью от скрывавшей его темноты. «Мы вырвем Фугу из лапы врагов во имя Капры!» Человек, за которым наблюдал Джерико, подвинулся на шаг, и луч света на мгновение осветил его. Внутри у Джерико все перевернулось, и он беззвучно произнес знакомое имя. Этот человек улыбался, но не от радости, потому что он не знал радости, не знал любви, не знал милосердия. «Громче! Громче, мой народ!» Это был Хобарт. «Пусть спящие услышат нас в своих снах, услышат и убоятся нашего суда!» Сомнений не осталось. Время, проведенное в обществе инспектора, навеки запечатлелось в памяти Джерико. Это был Хобарт. Голос пророка обретал новую силу с каждым произнесенным слогом. Даже его лицо неуловимо менялось. Добродушие исчезло. Теперь он пылал праведным гневом. «Разнесите весть!» — восклицал он. «Изгнанники возвращаются!» Джерико смотрел на представление и продолжал изображать энтузиазм, а в его голове вертелось множество вопросов. И главный из них — кто этот человек, опьяняющий ясновидцев обещаниями освобождения? Отшельник, как говорил о нем Немрод, святой человек, которого Хобарт использует в своих целях. Это самое лучшее, на что можно надеяться. Хуже всего, если они с Хобартом единомышленники. Заговор между ясновидцами и людьми может иметь одну единственную цель — завоевание и уничтожение Фуги. Крики толпы оглушали, но Джерико больше не плыл в звуковых волнах, он тонул в них. Эти люди — просто пешки. Хобарт одурачил их. От такой мысли Джерико сделалось дурно. «Будьте наготове!» — говорил теперь пророк. — Будьте наготове! Час уже близок! После этого обещания огоньки над возвышением погасли. Когда они вспыхнули снова, мгновение спустя, глаза Капры уже не было. Остались лишь пустой стул и паства, готовая следовать за вожаком, куда бы он ни повел их. Люди стали умолять, чтобы пророк еще поговорил с ними. Но дверь позади сцены была закрыта, и больше не открылась. Публика поняла, что им не удастся убедить вожака выйти обратно, и толпа начала расходиться. «Ну, что я тебе говорил?» — спросил Немрод. От него разило потом, как от всех остальных. «Разве я не говорил?»
«Да», —
говорил. Немрод схватил Джерико за руку. «Пойдем со мной!» Глаза его сияли. «Мы пойдем к пророку, мы расскажем ему, где ковер!»
«Прямо сейчас?»
«Почему же нет? Зачем давать врагам лишнее время для подготовки к нашему приходу?» Джерико догадывался, что Немрод предложит что-то подобное, и у него был наготове ответ.
«Необходимо убедить в разумности такого поступка Сюзанну», — ответил он. «Я сделаю все, что смогу. Она мне доверяет».
«Тогда я пойду с тобой».
«Нет, мне лучше пойти одному».
Немрод смотрел хмуро, почти подозрительно.
«Я присматривал за тобой», — напомнил ему Джерико, — «когда ты был младенцем».
Это была его козырная карта.
«Помнишь те времена?»
Немрод не смог сдержать улыбки. «Какие были времена?» — произнес он.
«Ты должен верить мне так же, как верил тогда», — сказал Джерико.
Ему очень не хотелось идти на обман, но время было неподходящее, чтобы разбираться в этических тонкостях.
«Дай мне поговорить с Сюзанной, и мы принесем сюда ковер. А потом все втроем пойдем к пророку».
«Да», — согласился Немрод, — «кажется, это не лишено смысла». Они вместе дошли до двери. Толпа посвященных уже растворилась в ночи. Джерико распрощался, повторив свое обещание, и зашагал прочь. Удалившись на достаточное расстояние в темноту, он по широкой дуге обошел здание и вернулся к нему обратно.